Говорит Радио Свобода. Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московское. У микрофона Анна Качкаева. Здравствуйте. Сегодня время гостей для Георгия Бофта, сопредседателя правого дела, журналиста, политолога, который, кстати, защищал диссертацию по очень для России важной теме, связанной с коррупцией и государственной реформой государственной службы в США.
Да, но это было в 19 веке. Не я защищал в 19 веке, а они там реформу делали.
Да, вы защищали диссертацию, обсуждая, как это было там. Но, может быть, мы сегодня к этому вернемся в связи с активными милицейскими разговорами и посланиями в интернете и всеми теми антикоррупционными разговорами.
Но они там полицию не трогали, только гражданскую службу трогали. Ага. Полицию у них как-то шерифов с самого начала избирали.
Ага. Ну, хорошо, вернемся, потому что начнем все-таки с даты, которую сегодня партия, сопредседателем которой вы являетесь, отмечает. Год назад из трех партий СПС, Демократической партии России, Гражданской силы, родилась одна, которую назвали «Правое дело», с главным лозунгом «Свобода, собственность, порядок». И вот год прошел, и мы, конечно, можем поговорить о правом деле, насколько оно стало правым и каковы результаты. Но вот я сегодня посмотрела, что вы говорили год назад, когда эта партия создавалась, и моим коллегам на Радио Свобода вы это сказали, что вот какими будут перспективы, и с политикой, например, Кремля, насколько это все соотносится, и можно ли этот курс сделать самостоятельным, потому что кто-то из моих коллег шутил по поводу романа с Кремлем, и вы сказали, что посмотрим, ответ лежит в будущем. Вот сейчас ваш ответ где лежит? Будущее настало? Нет? И что вы по этому поводу думаете об этой годовщине?
Возможно ли самостоятельный курс?
И самостоятельный курс, и что с партией за год случилось в этом смысле? Обрела ли она самостоятельный курс?
Ну, первый вопрос, да, возможен ли самостоятельный курс? Возможен хотя бы по той простой причине, что нет никакого единого Кремля.
Угу.
Вот. Там не то, что даже я утверждаю, что там разные фракции и разные мнения, а просто вообще нет курса.
Так.
Вот такого вот стратегического курса есть тактика, есть, а курса нет. Поэтому курс возможен.
Но так партия, тем не менее...
Значит, с партией могло быть лучше. Вот. А могло быть гораздо хуже. То есть вот где-то я стакан наполовину полон или наполовину пуст. Вот скорее так.
Ну, смотрите, в выборах в Мосгордуму вы не участвовали. Вы, кстати, лично...
Сейчас я еще перечислю.
Угу. Вы критиковали в свое время президента за то, что он изменил Конституцию, потому что один из лозунгов вашей партии год назад как раз и заключался в том, чтобы Конституцию не менять. А выборы губернаторов не вернули, хотя один из лозунгов вашей партии был в том, чтобы нужно постепенно возвращать.
И обещают не вернуть никогда.
Да, да. Ну, вот поэтому... как-то с курсом, по-моему, тоже не заладилось. Где, с вашим, во всяком случае. Ну, где были, там и остались.
Ну, конечно, Конституцию изменили, губернаторов не выбирают. Но это такие вещи, которые за один год не меняются.
Ну, безусловно. Но, тем не менее, и попытки для того, как-нибудь изменить эту ситуацию, значит, с точки зрения партии, не очень были видны.
Пожалуй, единственный вот такой результат из политической области, ну, который ощутим, который уже, да, это вот по поводу подписей.
Угу.
Значит, партии, которые регистрируются на выборах по подписям. Но вода камень точит. Конечно, вот то, что объявил Медведев в послании Федеральному собранию, что когда-нибудь в будущем отменят, ну, несколько странно, конечно, звучит, потому что если это уже признано неадекватным, то почему не отменить сейчас? Я думаю, что следующий шаг будет, ну, после очередных выборов и очередной фальсификации, наверное, все-таки отменят. То есть вот тут мы, похоже, что вот это, скорее всего, произойдет из того, что мы предлагали. Это отменить сбор подписей для партий.
Давайте я попрошу наших слушателей присоединяться к разговору. СМС посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-1055, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 220 22 12, бесплатно для жителей всех регионов России. Пожалуйста, пишите и звоните. Георгий Бовцу, председатель партии «Правое дело», журналист и политолог. Судя по вашей сегодняшней колонке, а Георгий колумнист очень популярного теперь интернет-ресурса газеты «Ру», там, где, кстати, была опубликована статья «Вперед, Россия», и дискуссия вокруг нее велась. Вы сегодня написали такую философскую, я бы сказала, колонку о мелочах. Угу. И, судя по всему, вы разочарованы посланием президента.
Я, ну, разочарован и да, и нет, потому что... Во-первых, там достаточно много мелочей, а я считаю, что... И это неплохо, потому что я считаю, что вот эта модернизация, о которой все говорят, там, а некоторые болтают, а некоторые искренне говорят, она не будет проявляться вот в том, что у нас сразу там появится 558 суперкомпьютеров, и мы полетим на Марс все, и будем поставлять наночипы куда-то там в Южную Корею, и они с радостью их будут покупать. Ничего подобного. Она проявится в таких мелочах, которые нас окружают. Вот вдруг вы пришли там за какой-то фитюлькой, бумажкой, да, там в это единое окно пресловутое, и вас не послали, а выдали ее в срок. Или вы ее
Согласование не понадобилось 40 штук.
Да, или вы их получили, значит, вот по электронной почте. И вот, значит, налоговая служба вдруг не стала, как вот 46-я сейчас там битва, да, по ночам происходила до недавнего времени, перерегистрацию выдумать ООО, да, всех в Москве. Они там писались все ночью, чтобы перерегистрировать, потому что им так захотелось. А вот так вот как-то вот они сами к вам придут. Или вдруг, вот чего я не знаю, наверное, будет другая страна просто, если вдруг в России указом или там законом скажут, что а вот теперь все равны перед правилами дорожного движения. Ну, хотя бы как в Японии, там хотя бы вот только император имеет право проезда, да, остальные все ездят вот как все. Ну, хотя бы так.
Слушайте, Георгий, ну вот вы
Два императора.
Как нормально, правильно. Ну, вот нормальный гражданин, нормальный журналист, вы это все делали и до того, как вы стали членом партии. Это означает, что бессмысленно быть в стране членом партии, чего-то добиваться. Вы вот это говорите, ну, а послание этим... в одном месте, а народ со страной в другом месте.
Смотрите, значит, во-первых, с этим надо ходить на выборы. И я надеюсь, что мы будем ходить с этим на выборы, вот с этим совсем. Во-вторых, не надо недооценивать слово даже меньшинства. Если, значит, весьма вот лично мне несимпатичный блогер в звании майора Дымовский наделал столько шума, то ну что-то такое делается-то? То есть не делается, нет, происходит, да? Какую-то подвижку в мозгах происходит.
Да вообще просто выплеснулись вот, милиционеры,
ну,
в интернете.
Что, да, и там их уже не один, их уже там, по-моему, 6.
Да.
6.
Да.
Значит, если их будет 106, ну, это уже какой-то качественный этап. Если на 1000, да, это уже другой качественный этап. Только так может что-то измениться.
Ну, хорошо, они все поговорят.
Вот если все...
Их обвинят в...
Не проходит это бесследно. Не проходит. Вот я не верю, что это проходит бесследно, потому что они поговорят и все. Потому что вот общественное мнение в России, оно вообще немножко не так работает, как в других странах. Я думаю, что оно работает не так. И выборы работают не так. Вот вроде выборы все, значит, там оппозиция проиграла, да? А вот «Единая Россия», знаете, как в том анекдоте в цирке, да, все вокруг дерьмя, а я в белом жабо. Наоборот получилось. Вот ощущение такое у думающей части общества, что ну вот что-то они вот не то сделали совершенно, и выборы они эти не выиграли. И вот, вот это ощущение очень важно. Когда оно висит в воздухе, в российском, оно просто так там не кончает висеть. Оно там во что-то выливается обязательно. И потом происходит некоторый качественный щелчок, не обязательно как в феврале 17-го года, но, может быть, как вот в апреле 85-го.
Георгий Вовт, мы продолжим сразу же после короткого объявления на Радио Свобода.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Перспективу избрания российского претендента на пост представителя по свободе прессы ОБСЕ обсуждаем с одним из четырех оставшихся кандидатов, бывшим министром печати России, секретарем Союза журналистов Михаилом Федотовым. Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Время гостей на Радио Свобода. Георгий Бовт, сопредседатель правого дела, сегодня со мной в студии. Мы говорим о правом деле, в буквальном смысле о деле и о партии, о модернизации, которая уже, в общем, навязла в зубах, так вот все ее по-разному, правда, понимают, но, тем не менее, говорят. Ну и о послании президентском, потому что, мне кажется, это так любопытно. Я так понимаю, что значит и да, и нет. Вы ответили, что вы отчасти не разочарованы.
Хотелось бы больше.
А как вам кажется, вообще медведевское окружение рассчитывало на нечто большее? Потому что вот и статьи, и дискуссии, и вот господин Будберг накануне написал просто статью такую, а он еще и по совместительству муж пресс-секретаря президента, да, что в период Дмитрия Анатольевича
это
было...
Это хорошая должность.
Нет, ну он журналист еще прежде, да. Все-таки, да? Но тем не менее, вот все эти тексты и ощущения, и предвосхищения предполагали, что в политической части послания будет заявлено гораздо больше, чем в ней было
заявлено. Нет, я не ожидал от него политической части послания больше, потому что мне кажется, что его стиль – это вот такие очень постепенные, очень осторожные шаги. Мне кажется, он боится, что будет как при Горбачеве, что вот тогда вот, вот этот давлеет миф, что Горбачев отпустил страну, она развалилась. Он пошел на послабление, там, перестройка, политические реформы обогнали экономические, и все грохнулось. Это... Значит, миф, мифология, который живет в умах и сердцах российской элиты до сих пор, ее там ничем не выбить, она будет жить еще очень долго. Он ее разделяет. И вы знаете, я думаю, что на самом деле, черт его знает, хорошо, конечно, рассуждать со стороны, но вот когда рассуждать о безответственности избирателей, да, как бы это сказать-то, да? Вот вчерашние рабы, которым дали свободу, они не обязательно станут свободными людьми. Вот в этом что-то есть. Поэтому легко его осуждать за то, что он осторожничает, но всегда надо помнить об этой поговорке.
Ну, я думаю, что он еще и не забывает. А, собственно, я все время думаю, когда вот сценарий такой предлагает. Ну, собственно, ведь ему ничего не мешает уволить премьера, например. А дальше-то что? Ну, уволит
уже. Вы знаете, я думаю, что вот как раз сдерживающий фактор больший как раз. Мне в последнее время стало такое приходить в голову, что как раз вовсе никакой не премьер. И вот, ну, то, что называют, да, вот премьер его сдерживает. А именно вот это вот, то, что вчерашние рабы не стали свободными. И вот эти там, конечно, можешь перечислять там Будберг, Юргенс, там еще пять человек назвать, да, и все. И все кончится. И вся его поддержка кончится.
Это так, интеллектуалы, которые пытаются.
У него нет массовой базы. Знаете, вот ну что.
Так же, как у правого дела, между прочим.
И у правого дела пока нет такой же массовой базы. Конечно. Нету, да. Потому что, значит, одно дело стоять в пробках и ругать Лужкова, да, а другое дело пойти на выборы. А если снимают тех кандидатов, которые тебе нравятся, да, снимают нагло совершенно, вызывающе, то выйти на улицу, наконец, и протестовать против такой нагрузки.
Ну, хорошо, вот Немцов с Меловым вон вышли там по поводу Лимонова и за Конституцию постояли. Ну, их задержали. Вот вы сейчас только слышали в новостях.
То, что вышли, значит, вот они считают, что такие методы борьбы правильные. Я считаю, что они имеют право на такую точку зрения. И вышли, и хорошо, что вышли. Они должны быть, вот пусть расцветают 100 цветов. У них такие методы борьбы. У кого-то методы борьбы круглые столы, у кого-то писание статей, у кого-то участие в выборах.
А как вы вот оцените то, что происходило в зале во время послания? Был один кадр?
Я не видел картинку, я читал текст. Там многие спали, нет?
Ну, в общем, они не то, что спали, но ощущение... Некоторые дремали, действительно, а некоторые были абсолютно безразличны и отбывали номер. Но главное даже не в этом. Просто эту картинку не все увидели, потому что было два вставания, помимо аплодисментов внутри. Сначала зал встал, когда вошел Владимир Путин, и... вполне бодро и радостно аплодировал. Во второй раз он встал в зал, когда хотя бы Владимира Путина можно было не приветствовать вставание.
Это почему? У нас же тандем.
Ну, подождите. Президент входит с посланием. Почему приветствует Владимира Путина? Это к разговору об этом зале. К кому Медведев обращался? Он, вероятно, через голову, конечно, обращался к другим людям.
Ну, он и через голову тоже обращался. Он и к ним, и через голову, да, конечно.
Вот с этой-то вот элитой-то чего делать? Это вот мы с вами все время говорим,
сидевшие
в зале.
Вообще, мне кажется, элита безнадежна, конечно. Ну, безнадежна. Ну, абсолютно.
Ну, так что с ней делать?
Гедонистическая, продажная, а ничего в ней такого хорошего нет на 90%. Может быть, на 10 есть, а на 90 нет. А потенциал вот в тех людях, которые. Говорят, что им не интересна политика. Вот потенциал у них. Они говорят, что им не интересна политика, они хотят жить в нормальной стране, нормальной жизнью. Вот и надо, чтобы они проснулись. А без того, чтобы они проснутся, ничего не будет. Ни у Медведева, ни у Правого дела, ни даже у Справедливой России тоже ничего не будет.
А как они должны проснуться?
А их надо дать, чтобы достало.
А достало и что? Выйти куда-нибудь или что? Вот что?
Нет, ну, во-первых, не обязательно сразу бить витрины. Опять же, возвращаемся к тому, как работает российское общественное мнение, по моему разумению.
Да.
Вот когда достает, это тоже начинает висеть в воздухе. И у власти очень тонкое вот это чутье, на самом деле, в России всегда есть, когда не надо дальше идти, наглеть. Есть это. И это ощущение, оно было всегда, даже когда не было никаких даже таких выборов, как сейчас.
Ну, до 20-летнего...
дальше не надо. Вот дальше не надо. Уже все это... Вот все. И на самом деле вот в той небольшой, очень небольшой части элиты, которая там сохранила остатки здравого ума и смысла, да, у них есть такое ощущение, что вот сейчас уже настает предел, и страна вползает в кризис. И не экономический, а цивилизационный. Что это кризис всей русской цивилизации.
Давайте послушаем Олег из Москвы. Вы в эфире. Здравствуйте.
Добрый вечер. Вопрос к Георгию Баосу.
Не Баосу, а Бовту. Вы перепутали его.
Извините.
Я могу за Баоса ответить.
Скажите, пожалуйста, какова численность вашей партии и какой процент среди них составляет евреи? Спасибо.
Евреев не считали. Численность 65 тысяч человек по членским этим самым билетам. А почему его интересуют евреи, интересно?
Ну, это вот всегда, может быть, евреи в России виноваты в том, что происходит. Это такая тоже распространенная точка зрения. Я думаю, для вас не новая.
Но мне кажется, уже пора начать считать имени кавказцев там все-таки.
Нет, это правда.
Вам евреи уже все уехали.
Ну, во всяком случае, где-нибудь там на 7-м месте, по крайней мере, вот по социологическим опросам, нелюбовь к этой национальности, это правда. Но, тем не менее, я думаю, что таким образом отреагировали на вашу нерусскую фамилию. Извините, Георгий, это просто у вас бывает так со слушателями.
Вообще она по происхождению украинская, но
да,
мы сейчас не будем отдоказывать.
Не будем,
даже,
не будем, не будем.
Потому что, может быть, это еще хуже как раз, чем ее, пусть...
Да, между прочим.
Не факт.
Не факт, не факт.
Хорошо, еще не грузинская, ну ладно.
Анатолий Сергеевич, мы вас слушаем, здрасте.
Добрый вечер.
Здрасте.
Мне кажется, ваш гость вообще-то тайно верит в честность власти, неподкупность постовых, заботу банков о клиентах. В русалок верит и в домовых.
С чего вы взяли, что я в нее верю?
А вот так вот вы рассуждаете, как-то вы очень ласково и обходительно, потому что...
Что мне... я должен сказать, что Медведев пил кровь христианских младенцев, а я держал при всем свечку?
Нет, просто они все о себе знают и знают, что дурят народ-то. А вот, в общем-то, вы как-то думаете, что они что-то хотят? Мне кажется, скорее всего, они боятся, что как бы ничего не случилось. Ну уж, во всяком случае, явно модернизация нам не светит в ближайшее время. Спасибо.
В чем вопрос? Я не понял.
Не вопрос, просто не верит человек в модернизацию.
Я тоже, вот в исполнении нынешней власти не очень верю. Ну и что? Ну не верю. Ну не верю. Вот вы сами сказали, элита, которая сидела в зале, да? Я же сказал все. Ну вот пока не проснутся те люди, которые сейчас спят, ничего не будет.
А, Василий, Вологодская область, мы вас слушаем.
Добрый вечер. Угу. Вот вы упомянули, что, возможно, Медведев боится новой перестройки, освобождения рабов. Но ведь другого-то пути нету. Ведь все равно придется освобождать и государственных служащих, которые сегодня на бюджете сидят. Ведь и не получится по-другому-то. Поэтому, ну, если по-другому не получится, значит, надо начинать перестройку новую.
А кто ее должен начинать? Вот, Василий, скажите, пожалуйста, Медведев только ее должен объявить опять?
Ну, в том числе и правое дело. Ведь вы должны об этом говорить, о том, что необходима перестройка.
Ну, мы
модернизация, а перестройка. Ну, потому что
да.
модернизация, это же иностранное слово. Что такое модернизация? В переводе на русский язык. Я не понимаю, что такое модернизация. Ускорение, перестройка, это же термины Горбачева. Поэтому, если говорить русским языком, то не модернизация должна быть, а действительно реальные перемены. И вы, как представитель партии, которую создали, тоже об этом должны говорить, и поскольку вхожу в Кремль.
Понятно, Василий. Ну вот.
Чего-то не очень я туда вхож, ну ладно. Ну, терминологически, может быть, по сути, прав он. Слушатель, может быть, прав. А с другой стороны, слово «перестройка» в глазах более чем 90% населения дискредитировано, потому что отчасти, значит, про Горбачева наговорили, что он все развалил, а отчасти просто есть разочарование в том, что он сделал. И само слово «перестройка», понимаете, это как вот слово «либерал» и «демократ», нынешние власти сделали все для того, чтобы это стало ругательством. Поэтому тактически, может быть, лучше выступать со словом «модернизация» не русским, чем со словом «перестройка» русским.
Не знаю, модернизацию уже тоже, по-моему, затаскали, тем более, что действительно до конца никто не понимает, что же вкладывать в это понятие.
Давайте революцию введем.
Нет, революция – это совсем уж для России чревато. Георгий Бофт, мы продолжим сразу же после новостей на Радио Свобода, а в программе «Время политики» после 22 темы послания Дмитрия Медведева «Российская реальность. Экспертный анализ. Дошел ли до дня экономический кризис в регионах?» Ведет передачу Михаил Соколов.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В центре Москвы в понедельник десятки людей приняли участие в пикете, приуроченном к годовщине нападения на известного химкинского журналиста Михаила Бекетова. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», в акции участвовали представители партии «Яблоко», движения в защиту химкинского леса и правозащитники. Они собрали около 50 подписей под обращением к руководству страны с просьбой взять под личный контроль расследование покушения на журналиста. В Москве задержаны участники пикетов у здания СИЗО, где находится арестованный на 10 суток один из лидеров коалиции «Другая Россия» Эдуард Лимонов. Среди задержанных лидеры оппозиционного движения «Солидарность» Борис Немцов и Владимир Милов. 19 ноября Конституционный суд России объявит свое решение по вопросу о возможности применения смертной казни с 1 января 2010 года. Соответствующий запрос направлял Верховный суд в связи с формальным окончанием действия в России моратория на смертную казнь. В Ростове-на-Дону более 30 пенсионеров-горняков провели сегодня пикет против отмены положенных им по закону льгот. Сопредседатель партии «Правое дело» Леонид Гозман подал встречный иск в Тверской суд столицы к мэру Москвы Юрию Лужкову о возмещении морального вреда. В качестве компенсации Гозман требует с Лужкова 642 миллиона рублей. Сообщается также, что Гозман обжаловал в Мосгорсуд решение о частичном удовлетворении аналогичного иска Лужкова к нему. В России в 2008 году было совершено 460 преступлений по мотивам национальной, расовой или религиозной ненависти.
Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московское. У микрофона Анна Качкаева. Здравствуйте. Георгий Бовт, сопредседатель партии «Правое дело», которой сегодня исполнилось год, со мной в студии. Мы обсуждаем, конечно, не только партийное строительство, тем более, что вот у меня все время ощущение, что Георгий как-то, в общем, пока в силы партии, собственно, не сильно верит. И каждый раз аккуратно говорит, хорошо бы было бы лучше. Но вот энергия партийной, это ну, такой публично не вижу.
Не то, что не верит, я просто как-то не очень удовлетворен тем, как она разворачивается.
А кто вот в этом виноват-то? Может, вы как сопредседатели
конечно,
и виноваты?
И мы тоже виноваты, конечно.
Или все-таки вот никак не раскачивающийся народ, которого еще не достал, как вы говорите?
Ну, народ винить, да, конечно. Ну да, есть такое дело.
Присоединяйтесь к нашему разговору. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-1055, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 200 22 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Пишите нам и звоните. Но все-таки вот давайте вернемся к этой самой пресловутой модернизации.
Которая перестройка,
вы говорите, дальше можно продолжить революцию.
Революция, да.
Или все-таки нет?
Ну, а что, революция? Если антибюрократическая, то революция.
Как это, вот вы в своей колонке сегодня про мелочи, да, написали, вот чего бы должно быть? Ну, хотя бы начать с того, чтобы они перестали с мигалками мотаться и перекрывать все дороги.
Ну, просто вокруг с этим связан целый ряд других вещей.
Да, принципе, ну вот это, хорошо.
Это же другой стиль политического руководства просто.
Вот кто это должен принять решение? Президент?
Я
перестать?
Только сверху.
Но только он должен только сказать
сверху.
Больше.
Это как генералиссимус Франко. Он сказал, что а вот с этого дня мы все останавливаемся на красный свет.
То есть в России только
генералиссимус Франко.
Только Франко.
И стали останавливаться все. Вот. А после Франко сразу началась модернизация. Вот это вещи связанные. Так одного без другого не бывает. Нет ни одной модернизированной страны, будем таскать это слово за уши, да, где есть такая сегрегация на дорогах. Ни одной в мире. Есть восточные сатрапии, но там они нет никакой модернизации. Они сатрапии есть. А ни одной цивилизованной страны, где такой порядок на дорогах, нет.
Угу. Ну, то есть, в общем, первым сигналом к тому, что мы модернизируемся, будет, вот, я не знаю, указ, наверное. Если он...
Ну, можно еще другое, символические.
Ну, символические
есть
вещи.
Чисто такие вот символические вещи, чисто российские, да, отменить прописку.
Угу.
Вот, хорошо, пусть будет там ИНН, да, я не знаю, номер паспорта, да, вот их везде спрашивают, номер паспорта выдан там-то, там, ну, что уж, больше куда уж, все записано, да, нет, еще прописка. Зачем вам нужна?
Ну, сейчас слушатели вам скажут, и так тут понаехали.
Нет, понаехали, по поводу понаехали могу сказать. Вот в одностороннем порядке ввести безвизовый режим для стран с высоким уровнем жизни. Чтобы вот, например, к нам мог приехать, я не знаю, лекции читать профессор по микробиологии без визы. А он сейчас, чтобы приехать и читать лекции, он должен пройти 7 кругов бюрократического ада.
Угу. Мне потом еще регистрироваться.
Да, и регистрироваться каждые 3 месяца, как подорванный. Значит, мне многие в Академии наук люди, ну, не многие, несколько рассказывают, один и тот же случай. Хотим пригласить ученого иностранного, чтобы у нас работал. Он согласен на нашу зарплату, не можем. Не можем. Геморрой полный, непреодолимый. Вот, прописка. Значит, вот для них безвизовый, для всех, кто с юга, да, таджиков и так далее, значит, малограмотных, неквалифицированных рабочих сил, визовый режим, чтобы они трудовую визу получали за пределами границ Российской Федерации. Там консульство, приходи в консульство, вот тебе запрос, получаешь визу, что тебя заказывает предприниматель Пупкин на место водителя троллейбуса на 3 года.
Ага, а предприниматель Пупкин прям разбежался. Это у него такие расходы, у него такая головная боль, он вон лучше китайцев как-нибудь договорившись с таможенниками везет.
С китайцами то же самое. По трудовым визам. Нет, в Кремль посмотреть, мавзолей сходить, пожалуйста, безвизовый режим, ради бога. Но тоже не нужна эта регистрация, она все равно покупается везде, ее никто не делает. Никто ее не делает. Это все кормежка для ФМС. А, значит, поэтому туристы безвизово, все, кто хочет работать, по визам трудовым.
Хорошо, значит, это второй символический жест, безвизовый въезд умных людей.
И богатых просто, туристов, богатых, например.
Угу. А еще
вот как? Я знаю двух французов, которые в Рязанской области держат хозяйство. Очень хорошее хозяйство. Пусть приедут сюда безработные еще французы, десяток. Пусть еще сделают, как при Петре немцы-фермеры приезжали. Ну, что плохого-то? Пусть приедут.
Ничего, абсолютно. Я тоже считаю, что...
Сожгут, конечно, поначалу. Ну, ничего, второй десяток осядет.
Добрый вы, Георгий. Игорь из Москвы, вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я хотел повернуться к теме изначального разговора партийного строительства. Знаете, задайте такой даже личный немножко вопрос. Вот по поводу вашей партии. Вот скажите, в вашей партии конкуренция, вот внутри самой партии, конкуренция людей, конкуренция идей, как таковая существует, и ее выражение, на мой взгляд, может быть только в одном. Вот, допустим, я вступаю в вашу партию, и я реально могу сделать именно партийную карьеру, не какую-то другую, а именно партийную карьеру. Потому что, в общем-то, как-то опыт у меня был подобный с двумя партиями. Вы знаете, вот были партии, которые просили пожертвования, ну, денежные вклады. Какие-то конкретно боятся люди конкуренции, то есть это же где-то места при выборах и так далее. Насколько... И сейчас вот я же вижу эти партии современные, которые у нас вот были только что новости. Те же люди, которые были когда-то молодыми политиками, они до сих пор молодые политики. На самом деле у нас мало что изменяется именно даже в ряду оппозиции. Это же перечисление одних и тех же людей, одних и тех же фамилий. По кругу они меняют партии, надо выучивать. А в какой сейчас партии, извините, Немцов? Потому что он уже был во всех. И правящих, и оппозиционных. Ну, там движение, тем не менее, есть. Но это тот же самый человек, который... Вы говорите, откуда уже...
Игорь, ну, понятно, вы хотите
новые
спросить...
люди не приходят, а или да, приходят очень мало.
Я к вам приду, и что вы мне скажете? Вот просто конкретный вопрос. Я к вам прихожу, и что вы мне говорите? Я пополняю ряды, которые вы говорите, у вас там 65 тысяч человек, да, я не знаю, каким образом они к вам вступили. Я говорю, да, я профессионально подготовлен, да, вы мне что отвечаете, до свидания. Вы правильно делаете?
Почему?
Ну, опыт, опыт.
Почему? Если вы приходите с чем? Не просто я вот пришел, теперь дайте мне... Да, нет,
а
не... ну, не обязательно денег, а с чем?
С дипломом. Я могу прийти с дипломом, в котором, да, пишет, что да, я действительно могу работать именно как партийный функционер. У меня это в дипломе написано. Я прихожу, я... Куда я иду?
Вы хотите работать за зарплату или так?
Я хочу работать так. Партийное все-таки там немножечко другое. Вот видите, мы переходим на зарплату. То есть не идея.
Нет, просто я почему спрашиваю, потому что 90% людей до сих пор, даже не 90, 99% людей, которые вот и в регионах, и, значит, они приходят и говорят в партии, давайте я у вас поработаю за деньги, да? Или давайте мы проведем акцию за деньги. Вот ведь что делается там.
Нет, понимаете? Это я понимаю, в общем-то.
Поэтому я и спрашиваю.
Хорошо, Игорь, подождите, а вы хотите за так, но дальше за так вы хотите карьеры? Славы,
ну и правильно хочет.
Публичности.
Нет,
да?
Понимаете?
Нет, он правильно хочет. Он хочет сделать партийную карьеру. Все нормально.
Можно я отвечу
я за. Да.
Можно я отвечу?
Давайте,
карьера выглядит так. Сначала я готовлю материалы для написания документа, потом я пишу документ. В этом есть карьерный рост, насколько я понимаю. То есть я человек ниоткуда и никто. Я не могу сразу готовить документ. Я могу принимать участие в подготовке. Карьера заключается в том, что я начинаю готовить документ, который потом господин господин председатель партии все-таки зачитывает. Вот в этом есть некоторое продвижение карьеры. Это не значит, что я хочу быть депутатом Госдумы. Это не значит, что я хочу $1 миллион. Да, вот и все. Понимаете, но мне говорят, а ты хочешь деньги, ты хочешь в Думу? Не хочу я деньги, не хочу я в Думу. Ребята, успокойтесь.
Ну, так, а почему вы не хотите в Думу? Это тоже нормально. Мне кажется, вот тот путь, который
я
предлагаете,
боюсь,
правильный.
Если меня увидят по телевизору, за вашу партию никогда в жизни не проголосую, да?
Ну, не знаю, мы же не знаем, голос у вас вполне такой,
ну, я вам намекаю,
трибунный.
Да?
Ничего,
ну, вот, видите,
Игорь,
вы ответили,
Игорь,
мы,
там
вы
они
сказали,
таких показывают.
Да?
Приходите.
Просто вопрос, с чем приходить? Я все равно не понимаю. Если разделяешь идеи, так приходи, называется.
Нет, ну, на самом деле я вот поддерживаю. Если будет какое-то количество волонтеров, которые в партию придут, то, может быть, это будет началом того, о чем мы говорили вначале. Вот эти люди просыпаются. Без них все равно ничего не получится, потому что когда, ну, вообще никто ничего не хочет делать просто так.
Ну, понятно. И не за деньги, и за деньги тоже, как я понимаю. Никто ничего не хочет. И с программой как-то... Но я просто не понимаю, все, о чем вы говорите, не зависит от этих людей. Потому что мигалки надо... Ну, вот от людей, которые даже придут волонтерами в партию. Потому что мигалки надо отменять сверху. С медицинскими проблемами, о которых вы пишете в собственной колонке, да, надо решать сверху. С
Но должно быть некоторое политическое давление, как в средствах массовой информации, так и в случае, так и в ходе выборов, предвыборных кампаний. Вот эти вопросы надо же ставить там, наверное.
Надо, Александр Николаевич.
А когда их ставить, то их должны либо поддерживать, либо не поддерживать. Понимаете, если вы их ставите, говорите, мы вот за это, а люди за вас все равно не голосуют. Ну, может, им это не надо. Понимаете?
Похоже, что не надо, потому что...
Может, им не надо, чтобы отменяли мигалки. Ну, вот они, это такая данность, вот мигалки, дождь, в ноябре там солнца нет, ну и мигалки, вот это будет всегда. Ну что, хорошо, с этим жили веками, будут жить еще века.
Ну вот почему вы думаете, что действительно будут жить века? Потому что вот все либеральные партии-то участвовали ли они в выборах, не участвовали ли они в выборах, вот даже на последних московских, оказались не у дел. Так значит, века, потому что людям они не нужны. По этой логике.
По этой логике либо плохо объясняли, либо века. Вот когда яблоко вылизывает Юрия Михайловича Лужкова от макушки до пяток, это что? Вот чего за платформа такая, да? Мне как раз более симпатична была платформа «Справедливой России», если из тех, на кого зарегистрировали, да, вот «Справедливая Россия» на выборах. И там вот Хованская была, да, просто личный враг Лужкова. Ее сняли, потом восстановили через Верховный суд. Но у нее за ней была конкретика, совершенно вот по жилищному законодательству, которое она проводила в жизнь там, которое она отстаивала. И когда ее не стало в Мосгордуме, значит, и на самом деле вот просто по целому ряду
понимаете, Георгий,
показателей
смотрите,
положение
вот
ухудшилось.
Хованская, личный враг, боролась. Ее нет в Думе. Яблоко, как вы говорите, вот так относилось к некоторым местам,
да,
Юрия,
да,
Лужкова. Значит, его тоже нет.
Да.
Вы не участвовали.
Хотите, это прогноз хотите? Юрий Михайлович порвет пупок. И он порвет его довольно скоро.
Ну, это уже теперь
вот,
тоже не видно.
Вот вы же видите, что уже и черкизовский рынок, и уже вот департамент жилищной политики уже там пошли обыски, и еще что-то. Ну, видите же, что уже все это вот на соплях висит, все это дело.
Нет,
это
я
стало
сейчас...
неприлично.
Понятно. Я даже сейчас не про Лужкова. Вот смотрите, врага нет, тех, кто хотел быть другом, тоже нет. Вы не участвовали.
Да.
Ну, так...
Так народ-то безмолвствует.
Ну... Ну, значит, либо века,
совершенно
либо...
верно. Либо их все-таки достанет, наконец, это, либо они будут безмолвствовать дальше. Ну вот нет третьего никакого варианта.
Александр Николаевич, Москва, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Приветствую вас.
Да.
Здравствуйте.
Вы знаете, вот ваши отсылки к Франко там и другим всяким диктаторам, они, в общем-то, совпадают с настроением сегодня народа. в общем, иметь вождя, лидера, и вот это вставание, о котором вы говорили. Владимир Владимирович формировал, в общем-то, элиту, и государственный аппарат выстроил, и бизнес, в общем-то говоря, во фронт стоит. Так что он совершенно спокойно мог выпустить для того, чтобы народ еще больше убедился, что всякие там демократизации и модернизации и вот эти потуги каких-то жалкой кучки интеллигентов повести Россию по западному пути, в общем, бессмысленно и бесполезно. Так что, в общем, конечно, скучно было наблюдать за этим зрелищем. Но вопрос такой. Все-таки качество человеческого материала в России, ну, явно не годится для таких западных политических институций и республик, но никак не выстраивается. Ну, они хороши были для того, чтобы быстренько там эти лозунги были выброшены, для того, чтобы быстро-быстро в этих попыхах все собственно захватить. И, в общем-то говоря, теперь очень жесткая выстроенная система. Никакие тут партии больше не нужны, есть одна, народ вполне, так сказать, Владимир Владимирович доверяет. Вот в таких условиях, при таком качестве материала, когда вы ждете какого-то там кризис усилится, и люди превратятся в массу, и в очередную революцию, это, кстати, опять с какими-то этими всякими делами. Ну, вот какой все-таки вот вы выход видите для российского общества? Когда народ доведут уже там до ручки? Или когда какая-то часть уже сформировавшейся элиты, вот новой уже элиты, когда она поймет, что, в общем-то, они могут и потерять и то, что есть, если страна вдруг захлопнется, закроется, а к этому и приведет тоталитаризм
всякий. Из двух ваших вариантов второй.
Ну вот давай, ну так в этом плане тогда надо строить и программу партии, и привлекать людей тогда, совсем других туда.
А каких других-то, Александр Николаевич? Вот вы, вот мы, которые уже с которым слушателем разговариваем, но это вы. Все ощущение, что все живут в какой-то другой стране.
Да, потому, да, вот именно. Вот
все
сейчас
про какую-то другую страну говорят и про другой народ говорят. А вот, вы-то кто?
Вот мы и говорим о том, что вот сегодня, когда этот угар, можно сказать, вот этой вот все-таки вот этой самой западной жизни проходит, и мы видим, что мы все-таки другие, мы должны...
Да он наоборот только наступает. Мы, наконец, вот окунулись в потребительскую гламурную историю. Часть людей, конечно, все равно по-прежнему живет в нищете, но многие люди, молодые люди почувствовали это удовольствие от потребления.
Ну, это слишком маленький процент людей почувствовал, во-первых, это. И, во-вторых, еще впереди расплата за этот гламур, потому что реальной экономики нет, и у нас на самом деле пока при желании жить красиво у нас нет таких возможностей жить по западным образцам. У нас совсем другая экономическая машина.
Мы и по-восточному не живем. Разве у нас есть, знаете, вот как в Китае, там люди в канавах спят, потом вылезают ночью, утром из канавы, и на швейных машинках вдоль той же дороги под целлофаном начинают шить Adidas.
Да, они,
а у нас
мере,
этого
они
нету.
Шьют.
А у нас не шьют.
Они работают.
А у нас не шьют. Получается, у нас и восточного угара нет.
Да, они, по крайней мере, всю Америку заполонили своими,
да,
и очень неплохого качества товарами.
Так,
да.
Александр Николаевич, делать-то чего?
А вот делать чего?
Да.
С тем, что вот когда Достоевский прекрасно видел о том, что будет происходить в России, и это действительно произошло, он видел приходящих людей в этих бесах, которые захватили власть, и в этой агрессивности вот этой русской человеческой натуры. И он сказал, что человек, почему тогда он говорил о Христе как о спасителе России? Потому что человек русский без Бога. Он прямым текстом говорил.
Ну хорошо,
это
уже и в Бога вот.
Нет,
сейчас
вот
уверовали.
Мы сейчас можем пообсудить тему патриарха Кирилла.
Да,
если
вот не пастырь, а политик по-настоящему.
Да,
ну,
на
хорошо.
Самом деле очень сильный политик.
А со стороны чего будет? Вот что делать-то можно? Или опять
или не
нужно, и нужно, и нужно вкладывать сейчас в человеческий материал, начиная, как правильно говорил Иванов, что начинается все с детских яслей, из детского садика, с воспитания. И вот только те люди, вот в которых вот вложить, не вот эти бедные нищие учителя, и вот как, а вот это наша национальная программа.
И опять,
вот именно,
опять,
да,
опять согласен,
капитал.
Даже не буду спорить, опять согласен, надо начинать со школы, а еще лучше детского сада.
Спасибо, Александр Николаевич. Надежда из Москвы, вы в эфире, здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Наконец-то. Дело вот в чем, я хочу немножко отвлечь внимание от глобальных проблем, а поговорить насчет Дымовского, этого милиционера.
Ну.
Вот удалось услышать на радио «Бизнес FM».
Угу.
Мы как раз об этом даже никто не знает и не говорит. Мнение его первой жены. она дословно сказала, что он ужасный человек, что он сам брал взятки.
Когда бывшая жена
Надежда,
говорила о муже,
да, хорошо.
Что он проигрывал и взятки эти, и зарплату.
А, Надежда, я вас должна огорчить. Послушайте меня, не только жена уже сказала о том, какой он дурной человек, но и начальство сегодня сказало, что он тоже не сильно хороший человек. Мы же сейчас не про Дымовского.
Не, ну, а про Дымовского. Но этот нехороший человек дослужился до майора.
Во-первых,
что дослужился. Что за система такая, правильно?
Дослужился. А во-вторых...
Он олицетворяет ее гниль.
Во-вторых, за ним последовало еще некоторое количество майоров, капитанов и прочих товарищей, которые рассказывают о том, что творится с их начальниками. Если это так, то это же просто вот уже абсолютное разложение тех людей, которые обязаны защищать. Причем здесь вот конкретный Дымовский?
Ну, дело в том, что он главным героем стал. Он имеет такие данные, обвязавшись какими-то проводами, магнитофон там, да разве это методы? Это же сам метод безобразный.
И а каких вы... Послушайте, Надежда, а вы вот вообще с милицией сталкиваетесь, с российской?
Ну, я... Когда-то, в общем-то... Нет, я никогда не сталкивался с милицией. Но дело в том, что милиции не дают работать вот за счет таких Дымовских. В семье не без урода. Потому что доверия такому человеку просто нет. А его сделали героем.
А Евсюков? Он вот у нас кто?
Вот, к сожалению, за
тоже
счет
урод.
Вот таких вот нападений на милицию она не может в полную
подождите,
меру работать.
Подождите, Евсюков не
она
на милицию не нападал, он людей расстрелял в супермаркете.
Нет, ну, а Евсюкове, конечно, это, безусловно,
ну, так и за последние
случай.
Же два месяца мы чего только не слышим
вот
про людей в погонах.
Преднамеренно, специально собирается материал для того, чтобы дискредитировать милицию.
А куда же ее больше дискредитировать?
Да я тоже не
но
очень
другое
понимаю.
Дело, что в милиции есть люди, которые, их достаточно много, которых вот оппозиция нынешнем состоянии милиции, она есть как в обществе, так и внутри самой милиции. Но не все же хотят, даже вот те, которые вынуждают играть по этим правилам, да, там, ну, им противно просто. И они хотят, чтобы было по-другому.
Противно, и многие молодые,
им
здоровые,
противно,
нормальные
да.
люди уходят, потому что они не могут либо становиться вот частью системы, либо не готовы по трупам идти в буквальном смысле и по
ну, да.
обвиняемым и по собственным поэтому... коллегам к вершинам карьеры. В этом же проблема-то. Ну, хорошо, вот а что делать с гражданами, которые говорят, что главное, чтобы не мешали, главное, чтобы не порочили систему? У нас таких слушателей тоже достаточно.
Ну,
они
ну,
как с модернизацией? Вот они
никак,
считают, что... Никак.
Никак. Никак. Ну, никак.
Понятно. Пусть они не модернизируются, живут в...
Ну, а чего? Вообще во всяком обществе, значит, число людей, которые вообще хотят каких-либо перемен, к чему-то стремятся, оно невелико. От четверти до трети. Остальные – обывательское болото, нормально. Мы такие же.
Хорошо. Вот скажите, пожалуйста, вы хоть вспомнили в начале нашей программы, что борьба с коррупцией и реформа гражданской службы в Америке была полтора века назад уже и вполне успешно себе завершилась? А вот рецепты какие-нибудь для России можно было бы извлечь из тех уроков?
Там основополагающий был принцип – это освобождение гражданской службы от партийного влияния, то есть деполитизация аппарата.
Это вот. Что означает? Что вот Владимир Владимирович не может быть премьер-министром?
Там например. Нет, не так. Значит, он может быть, потому что это немножко другая система, да. Но вот там как было, там партия приходила, побеждала на выборах там в каком-то штате, там меняли всех патчмейстеров, там учителей, еще что-то там. Ну, всех бюджетников. Потом они сказали, что нет, вот будет не политический принцип набора на госслужбу, а принцип профессиональный.
Угу.
Это в России было, экзамен на чин назывался. Вот, в принципе, можно вернуться к этому. Почему нет? Экзамен на чин у нас нету, можно ввести.
А это что означало бы? Это вот как наш Игорь, так сказать,
это...
диплом о функционале?
Ну чиновника? Вот, там объявляется конкурс на начальника ЖЭКа.
Угу.
Вот приходит там, должно быть не меньше двух кандидатов на место. Ну, максимально, конечно. Сдают экзамены. А... ЕГЭ научились все-таки, ну, технология известна более-менее.
А на чиновника какие экзамены надо сдавать? На честность, что ли?
Не, ну, на знание профессиональных этих самых вещей каких-то.
Угу.
Подразумевается, что он каким-то навыком там обладает, наверное.
Ну да. А вот тут наши слушатели спрашивают, а могло бы быть сигналом и символом, например, не объявление о смене часовых поясов, а сокращение срока Ходорковского или вообще закрытие этого
могло
второго
быть,
дела?
Могло быть.
Ну вот, понимаете, мы все с вами говорим, могло быть, могло
но не
быть,
стало.
Но не стало.
Но не стало.
То есть опять отсылаем века.
Ну, может быть, в 2012 году станет тогда. Если сейчас не станет, вот еще год не станет, еще год, ну, станет 12-й год.
Вы-то там себя в 2012 году видите?
Где?
Как лидер партии. Вот там, в Думе.
Не, ну, во-первых, выборы в 2011 будут.
Ну, в 2011, да, в 2012 году.
Ну, посмотрим, как вот выступит на мартовских выборах региональных партий.
Пит вот тут пишет, видимо,
кто
ник
пишет?
Такой. Пит. Да. Похоже, Похоже, вашему гостю очень не хочется быть сопредседателем партии, но назначен.
У него какая-то информация есть, пусть поделится.
Нет, видимо, по интонации чувствует Георгий. На митинг оппозиции выходит 100-200 человек, и ОМОНу хватает 20 минут для разгона. Вопрос гостю, а зачем и почему народу выходить? И почему он боится выходить? Если бы вышло, наверное, 1000 или больше, власть бы, наверное, испугалась. Андрей Заденцов.
Ну, это не вопрос, а утверждение. Испугалась бы, конечно.
То есть выходить?
Когда совсем все меры исчерпаны, а что делать? Конечно, выходить.
Георгий Бовцу, председатель партии «Правое дело», которой исполнилось сегодня год, и у которой, как Георгий Бовт, не очень уверенно, но все-таки рассчитывает, что есть перспективы. Я благодарю вас и вас, уважаемые слушатели. После нас сразу итоговый выпуск программы «Время свободы». Итоги дня подведет Дмитрий Волчек.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Фотографии провокаторов на пикете в поддержку Эдуарда Лимонова.
Комментарии экспертов.
Инновации от Брежнева, Марина Тимашева о квотах на современные пьесы.
В блогах Свободы.
Михаил Коваль. Путешествие по Таллину на инвалидной коляске.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7435, 9405, 9640, 12025. Свободный информационный мир. Радио Свобода.